Альпийский цветок. Целую неделю в горах Альп бушевала суровая зимняя вьюга. Снег, сдуваемый со скал, ложился толстым слоем по серым дорогам и тропинкам. Немного в сторону от Италии стояла хижина бедного зверолова Маркелла. Тяжелым трудом он добывал пищу для дочери Люцеллы, для себя и для старушки-матери Виргинии. Маркелл и его дочь были христиане. Как-то один прохожий проповедник, зашедший в их хижину и горячей проповедью тронул простые сердца этой семьи, и они крестились. Только одна старая Виргиния не рассталась со своей верой в духа гор. На днях Маркелл во время снежной метели возвращался с добычей домой и набрел на погибающего человека, который замерзал, видимо, сбившись с пути. Судя по одежде и по вооружению, он принадлежал к знатным римским воинам. Сильный Маркелл, недолго думая, донес его до хижины. Незнакомца обогрели, привели в чувство и уложили в чистую постель, на которой он мало-помалу поправлялся. Вчера Маркелл, несмотря на непогоду, опять ушел на свой промысел. Люцилла уселась за работу, а Виргиния к пылающему очагу, чтобы обогреть свои старые кости. По временам хижина сотрясалась от порывов бешеного ветра. Бедный отец, в такую погоду опять в горах, заметила Люцилла. «Ему нельзя было не идти», — сказала Виргиния. «На днях он выследил зверя и боится, чтоб его след не пропал бы. Он еще 3 дня тому назад подстрелить его хотел, да потратил время на этого молодчика», и старуха кивнула головой по направлению к грубой занавеске, за которой спал римлянин. «Отец должен был спасти его», — ответила дочь. «Это его обязанность. Только христиане делают такие глупости. Вместо того, чтобы тащить этого верзилу, надо было сбросить его в пропасть, у которой он валялся. Да и знал бы хотя кого спасать. Для нас, христиан, нет различия в людях. Спас нашего врага, римского коршуна, который, как только поправится, так и выклюет глаза своему спасителю. Погоди, он нам еще наделает хлопот. Что бы ни случилось, но мы исполнили свой долг. Глупости, а не долг. Однако мне некогда болтать с тобой. Надо пойти и дать корму козам». И старуха вышла из комнаты. Люцилла осталась одна со своими мыслями, время от времени прислушиваясь к завыванию зимнего ветра. Вдруг шорох заставил ее вздрогнуть. Она подняла голову и увидела перед собой римлянина, бесшумно вставшего с постели и вышедшего из-за занавески. Люцилла в смущении наклонилась над работой. «Я слышал твой разговор со старушкой. Прекрасный альпийский цветок», — начал римлянин. «Ты мне нравишься и не за одну красоту, но и за доброе сердце. Доброту сердца ценят не одни христиане. Так значит, ты язычник? Как жаль!» «Да, я не христианин. хотя своим богам не верю. Все эти дни, которые я пробыл в этой хижине, я наблюдал за тобой. Меня трогало твое отношение ко мне. И я думал, была бы у меня такая самоотверженная и любящая жена, как ты, Люцилла. Хочешь быть моей женой? Я не знаю, кто ты, — в смущении ответила Люцилла. Это все равно. Я свободен, богат и знатен. Богатство твое мне не нужно. Ты забываешь разницу между нами, и что богатство противно христианам. И этого мне не нужно. То, что хорошо для тебя, плохо для меня, и наоборот. Это все не приведет к добру, и жизнь будет нестерпима. Я не буду препятствовать тебе в твоей вере. Ты оставайся христианкой. Я дам тебе средства и свободу делать добро. Он ждал ответа Люциллы. Он подошел ближе, взял ее за руку и сказал: «Я жду твоего ответа». Как раз в это время отворилась дверь, и на пороге показался Маркел с убитой молодой ланью на плечах. При виде римлянина, державшего руку дочери, он остолбенел. Потом подошел ближе, свалил ношу и сказал: «Не ожидал от тебя, благородный римлянин, что за мое гостеприимство отплатишь мне такой неблагодарностью. Что тебе нужно от этого ребенка?» «Я прошу ее быть моей женой», — ответил римлянин. «Ты напрасно думаешь, что я хотел оскорбить твою прекрасную дочь. Я уважаю и люблю ее самой высокой и чистой любовью». «Разве Рим обеднел красавицами?» — спросил старик. «Да, таких, как твоя дочь, там немного». Вдруг подле хижины раздался звук рога и ржание лошадей. Дверь отворилась, и вошло несколько воинов. «Клавдий, вождь наш, вот ты где!» — воскликнули они при виде незнакомца. «Мы думали, что ты погиб. Мы напрасно искали тебя после той бури, которая разделила нас тогда. Меня спас вот этот добрый человек», — показал Клавдий на Маркела. «Он нашел меня на тропе замерзающем в снегу и принес сюда». «Ну, теперь вы знаете, кто я», — обратился Клавдий к Люцилле и Маркелу. «Я тот самый Клавдий, тот самый гонитель ваш, у которого руки не высыхают от христианской крови. Но я снова прошу тебя, Люцилла, быть моей женой, а тебя, отец, дать согласие на брак». «Отец», — сказала Люцилла, — «не такова ли воля Христа, чтобы я отвела Клавдия от той греховной пропасти, у которой он стоит? Права ли я буду, если не соглашусь на брак с ним? Ты слабая и хрупкая, думаешь сокрушить скалу?» — ответил Маркел, задумавшись, потом проговорил: «Да, ты права. Да будет воля Господня». Он взял руку Клавдия и вложил в нее руку дочери. Прошло 2 года. Люцилла из дочери альпийского зверолова превратилась в жену патриция Клавдия. В Риме она пользовалась названием «Альпийский цветок». Развратная, рассеянная жизнь того общества, в котором она находилась, не коснулась ее. Эти 2 года гонений на христиан не было. и она свободно исповедовала свою веру, посвящая свои силы делам любви и милосердия. Сейчас мы застали ее в роскошном саду, разбитом при доме Клавдина. Она сидит на каменной скамье водоема и разговаривает со своим отцом, пришедшим из далеких гор навестить свою дочь. Говорят они между собой тихо, настолько тихо, что голоса заглушаются иногда воркованием голубей и плеском водяной волны. «А ты нисколько не изменилась, дочь моя, все такая же, какая была в моей хижине. Ну, рассказывай, как ты живешь, как живет твой муж? Я счастлива, отец, так счастлива, как только может мечтать об этом любая жена. Одно только грустно, что Клавдий не хочет понять христианство. Впрочем, я не теряю надежды, что он близко к этому. В начале нашей совместной жизни он не оставлял языческих привычек, и оргии сменялись оргиями, и свое поведение он оправдывал тем, что иначе не может поступить. Но вот уже полгода, как он круто изменил свой образ жизни, его не узнают и спрашивают, не сделался ли он христианином. Он стал делать много добра и часто просит меня почитать Евангелие. Часто он высказывает удивление, как это он без содрогания прежде посылал на смерть сотни таких добрых людей, как христиане. Видимо, иногда мучает совесть за сделанный грех и зло. Как радостно мне это слушать! Недаром ты пожертвовала собой для Христа. Я не приписываю это себе. Это все сделала милость Божья. Разговор был прерван. Появлением Клавдина он был мрачен и расстроен. После приветствия и нескольких слов, сказанных Маркеллу, он заговорил, обращаясь к жене. «Наше дело плохо, Люцила. Ты должна немедленно спасаться. Вот, кстати, пришел отец, который может взять тебя на время в горы». «Что такое случилось?» — спросила Люцила. «А вот слушай. Старый развратный Лисий внес гнусное предложение, которое ты отвергла. Придумал адский план отомстить и тебе, и мне. Кроме того, повернуть к себе пошатнувшееся доверие императора. На днях он был у Цезаря с докладом и при этом развил мысль, что империя подточена христианством и на краю гибели, что христианские законы «не убивай», «прощай врагу» и так далее мешают воинам империи и плодят грабителей. Он говорит, что число христиан становится все больше и больше, и если могущественный Цезарь не прекратит распространение этого, то придут варвары и завладеют Римом. Если христиане, хотя и молятся, так этому не следует придавать значения, так как они молятся о нем, как о своем враге. По их вере между ними должны быть все равными, не должно быть между ними никакого начальства, так как их учитель Христос был против всякого начальства, за что и был распят на кресте, как враг Цезаря. Так вот, Лисий и просил во имя целости империи устроить новое гонение на христиан, и вместе с тем просил поручить это дело ему. Цезарь согласился. «Теперь обрушится и на нас, и если ты не успеешь скрыться, будешь его первой жертвой».
Thank you.
Кругом все дышало под полуденным зноем. Вершины могучих кипарисов тонули в синеве бездонного неба. По-прежнему было слышным грустное воркование голубей да журчание водяной струи в водоеме. Так как же, Люцила, время терять нельзя. Дорога каждая минута. Я никуда не пойду, Клавдий. Люцила, но ведь это безумие. Я готова встретить то, что меня ожидает. Люцила, ради меня, ради любви нашей, взаимной, беги! Поздно, проговорил чей-то голос. Клавдий, Маркел и Люцила вздрогнули и обернулись. Перед ними стоял префект, обращаясь к Люциле. Он сказал: «Как ни грустно, но я должен исполнить приказ божественного Цезаря взять тебя, если ты считаешь себя христианкой». «Да, я христианка», — невозмутимо ответила Люцила. «В таком случае возьмите ее», — сказал префект Эдмонд, показывая на Люцилу. «А тебе, Клавдин, я тоже должен передать приказание. Завтра ты должен вынести свою прекрасную супругу на арену цирка. Таков приказ Цезаря. О, я знаю, что это дело твоих рук, но запомни, что ты не уйдешь от меня». Клавдин не выдержал, упал на скамью и зарыдал, как ребенок. Через день после описанных событий с самого раннего утра по улицам двигались толпы народа по направлению к Колизею, где хищники должны терзать христиан, захваченных по приказанию Цезаря. Вот уже все места в Колизее заняты жадными до крови зрителями. Вскоре появился и Цезарь, окруженный блиставшей свитой придворных. Все полны ожидания. Тысячи жестоких сердец замирают с радостью, предвкушая кровавое зрелище. А там, внизу, сотни христиан безропотно ждут знака могущественного императора, чтобы предстать пред его глазами. В одном из помещений находится Люцила. Она стоит, прислонившись к сырой стене, и ждет своей очереди. А жизнь ее, жизнь недолгая, проходит перед ее умственным взором. Вот она, ребенок, вспоминает мать, вскоре умершую. Первые детские впечатления, пресвитера, горячая проповедь, которая заставила полюбить Христа. Но она не раскаивается в этой любви, хотя она и приводит ее к смерти. Нить мыслей прервал звук трубы. Это был знак впускать христиан. В этот час дверь темницы с грохотом распахнулась. В темнице мрак, а там на арене волны света, тысячи жестоких глаз и смерть. Под зубами лютых зверей. Мимо Люцилы двинулись толпы христиан. Вот муж в последний раз обнимает жену. Там мать прижимает к себе малюток. Вот юноша расстается с невестой. Все они на пороге смерти. А там предсмертные стоны и рычание зверей. А зрители напирают один на другого. Жадно ловят последние судороги жертвы, вдыхают запах свежей крови. «Люцила! Люца!» Она вздрогнула и оглянулась. Возле нее Клавдий. «Я здесь», — сказала Люцила. «Веди меня! Я готова!» «Я не могу! Я не могу без тебя жить! Что мне делать? Я знаю, что ты не отречешься от Христа. Я не прошу тебя об этом. Но жалься надо мною! Научи меня! Что мне делать?» «Идем со мной, Клавдий, идем на арену, умрем там вместе. Ты должен знать, что эта смерть будет для нас только телесной, а после смерти наступит вечная жизнь, радостная, светлая. Но я же не христианин. Кто же тебе мешает быть христианином? Ты подготовлен, тебе только остается полюбить Христа и мужественно умереть за его святое учение». Клавдий крепко сжал руку жены и бодро пошел на арену. При виде Цезаря, окруженного развратной толпой, Клавдий прозрел. Этот ложный кровожадный мир стал ему противен, и вместе с тем он понял, что для него одно спасение, один выход – это смерть. Он умирает за то, за что умирает его Люцила? Смерть за Христа, за его учение. А зрители узнали его, и зал потрясся от рукоплесканий и крика. Казалось, весь ад ликовал, видя смерть своих врагов. «Погоди еще ликовать!» — крикнул Клавдий. «Вышел я не для того, чтобы на ваши глаза отдать свою жену. Нет, я умру вместе с нею, потому что я тоже христианин». Пораженный Цезарь откинулся от барьера. Весь Колизей как бы замер, но замер ненадолго. Он снова затрясся, но уже вопя: «Смерть ему! Смерть ему!» «Мой дорогой Клавдий», — между тем говорила Люцила, — «как я рада, как я счастлива! Смерть им! Смерть им!» А смерть была уже подле них. Полосатые тигры, черные пантеры, поднявшись на задние лапы, глядели на них круглыми глазами, в которых была неминуемая смерть. Клавдий крепко прижал к себе Люцилу, поцеловал ее в последний раз и прошептал: «Теперь я спокоен. До свидания». Минуты, и все было закончено. Колизей потрясся от криков восторга.